Но если человек что-то чувствует, ты должен относиться к этому, как для тебя это объективно. Ты должен относиться к чужим эмоциям, как к реальности. Если человек чего-то боится, да не бойся, ерунда! Или что ты страдаешь, ты все выдумал. Это никогда не помогало и не поможет. Чужие эмоции всегда объективны. Апнина считала, что нет. И она считала, что если я ее сейчас доведу до конца, вот тогда она восплачет и возмолится как следует, как полагается, и вовремя, и в правильном месте, и в правильное время. И вот это вот было очень страшной ошибкой. Второй урок нашего прекрасного цикла по книге Шмуэль, четвертый пасук книги Шмуэль. Значит, в прошлый раз мы прошли родословную Эльканы. Мне вот прислали на неделе, я благодарен за то, что просветили мои глаза, насколько бывают непрофессиональные переводы. Я-то теперь каждый шаббат наслаждаюсь переводом 19 века. Да, Арон? Мы в этот шаббат вкушали, как он перевел слово «цара» — «соперница». Две жены друг другу — соперницы. Да-да, там действительно есть необычные решения, очень переводческие, и я получаю большое удовольствие от этого перевода. 1888 год издания. Да. Так вот, мы обсудили, когда и куда и зачем поднимался Эль-Кана. Мы обсудили Эли и двух его сыновей. И вот четвертый пасук: «Ваи гайом ваизбах Эль-Кана венатан лифнина ишто улхол банеа увнотеа манот». И вот день, и зарезал, и принес в жертву Элькана животное, и дал Пнине своей жене, и всем своим сыновьям, и дочерям, всем ее сыновьям и дочерям, манот, порции этого мяса. Значит, Элькана поднимается в Мишкан, в Шило. Во временный храм. Торгум Йонатан переводит, что это был за день. Когда это все происходило, все эти события? А давайте переведем еще немножко и потом скажем, когда это происходило. Пятый пасук. Улехана итен мана хатапаим, кетхана агев, вашем сагар рахма. Ахане, своей жене, он дал одну порцию, самую лучшую, потому что хану любил, а Всевышний закрыл ее нутро. Не было у нее детей. И сердила ее соперница, как бы это перевести дословно, гамкаас, что она сердила ее раз за разом, так Раша объясняет, для того, чтобы встрепенуть ее, чтобы она молилась. Потому что закрыл Всевышний ее чрево. И так Пнина делала, злила свою соперницу Хану, так Пнина делала из года в год, каждый раз, когда они поднимались в дом Бога, она злила ее, сердила, та плакала и не ела. И так каждый раз Пнина поступала по отношению к Хане. «Вайомер ла Элькана, иша, и сказал ей Элькана ее муж». Хана, ламетивки. Хана, почему плачешь ты? Велама лотохли, почему ты не ешь? Веламе ера левавех. И почему горько сердцу твоему? Ало анохи тов лах ме асара баним. Ведь я лучше тебе 10 сыновей. Это вторая часть этой главы, несущая, где рассказывается про взаимоотношения в доме Эльканы. А вот теперь давайте объясним, когда это все происходило. Значит, Йонатан говорит, что это было в праздник, что, в принципе, соответствует тому, что они поднялись все в Мишкан, соответственно, был праздник. Какой это был праздник, он не говорит, здесь не написано, и Йонатан бен Узиэля тоже не написано. Мидраш говорит, что это был праздник Шавуот. Почему Песах, а не Суккот? Почему Суккот, а не Шавуот? Почему, на самом деле, Шавуот? Да. Можно объяснить, это был Шавуот, потому что там сухо. Самый сухой праздник. Шавуот из трех. Самая хорошая погода в Шавуот, поэтому они поднялись в Шавуот. Это по объяснению, что они не поднимались каждый праздник. Да? Мы обсуждали это в прошлый раз. Можно так объяснить. На самом деле, этот рассказ, эта история, которая дальше будет разворачиваться и дойдет до своей кульминации в истории с Ханой уже внутри Мишкана, Смысл это рассказать о силе молитвы. О силе молитвы. И может быть поэтому, комментарий, да, Сойфрим говорит очень интересную вещь. Поэтому в Танахе не написано напрямую, какой это был праздник. Чтобы мы не подумали, что именно в этот праздник сила молитвы отличается от остальных. Поэтому не сказано, какой. А те, кто хотят знать, какой, можете открыть Мидраш, где написано, что это был Шавуот. Да? Это, в этом разница между тем, что написано напрямую, и тем, что мы знаем через Мидраш. Тут есть интересная точка. Не всегда то, что говорит Мидраш, нам нужно вообще знать. Вот это вот момент. Как мы уже говорили несколько месяцев назад на уроке по недельной главе, что не каждый Мидраш нужно рассказывать. Есть Мидраш, который нельзя вообще рассказывать никому. Только тем, кто постоянно учится, те, кто в теме, те, кто знают. Но публичным есть мидраши, которые нельзя делать. И этим многие грешат. И в школах, и в разных организациях образовательных, проектах. Рассказывают вот широкой метлой метут. Да, и все, что наметется, вываливают на благодарных слушателей. Не все надо говорить. Значит, вот нам, по мнению, что Элькана поднимался 4 раза в год. Мы с вами говорили, что есть такое мнение. 3 раза в празднике, 1 раз он поднимался в будний день. Как раз можно сказать, что это было именно в будний день, чтобы показать, что сила молитвы, она всегда, всегда актуальна. Да, в будний день, неважно, в любой день она имеет. И Элькана Ваизбах, он вознес жертву, забил животное. Для жертвы, значит, что это была за жертва, тоже не написано. Мецудат Давид говорит, что это была жертва шламим. Это была мирная жертва, что объясняет, почему дальше ее все ели. Почему мы говорим про мирную жертву? Вся семья принесшего ела эту жертву. Все. Нет, я имею в виду, что в принципе, все, кто поднимались, все ели, вся семья, и глава семьи, и жена, дети, все ели эту жертву. Это была жертва, которой все могли осветиться. Теперь, а что вообще дочки Эльканы делали в мешкане? Не женское это дело, да, можно было бы сказать, женщина же освобождена, но это спор, и это спор на самом деле, но, скажем так, спор это про радость праздника, про то, что нет спора, что женщина не обязана подниматься в мешкан. Помните сомнение Рамбана, есть ли вообще заповедь подниматься в мешкан, а не в постоянный храм? Это мы говорили неделю назад. Значит, зачем они поднимались? Из-за радости праздника. Так Рабби Авигдор Невенцель говорит, что даже по мнению, что женщина освобождена от заповеди радоваться в праздник, есть опрос, даже по этому мнению, это не имеет никакого значения. Муж, если женщина сама освобождена от радости в праздник, муж обязан ее радовать. И в этом уже нет спора. Это очень глубокая вещь. Значит, муж обязан радовать свою жену, и поэтому жены и дочки тоже поднимались, чтобы папа, муж и папа мог их порадовать. Они понимали, чтобы их можно было порадовать. Да.
Получить долю радости.
Дать возможность дать долю радости. И вот поэтому это одно объяснение, почему Рав Невинцель так говорит, почему Элькана с собой брал всю семью. И второе объяснение в том, что он хотел воспитать их в заповеди и святости. А в то время это был источник всей святости, это был временный храм, это был мешкан. И вот они принесли жертву, едят это мясо, и Элькана раздает всем порции. Теперь Хане написано, он дает особенную порцию. Он написано «етен» в будущем времени. Хане даст хорошую порцию, самую лучшую. Почему даст? Когда внезапно письменная Тора меняет на будущее время, это означает постоянство. Давал, дает и будет давать. Поэтому написано «будет давать». Это тоже интересный инструмент для понимания. Хане даст, он постоянно давал ей самое лучшее. Почему он давал ей самое лучшее? Что такое вообще лучше? Лучшее или не лучшее? Так вот, есть три объяснения, что он ей давал. Да? Значит, есть Брейшис Раба, из которого слышно и... Есть, это, на самом деле, простое объяснение. Слышно, что он давал ей просто лучший кусок. Есть объяснение, что он давал ей, это Медреш Шмуэль, что он давал ей двойную порцию. А есть Ральбаг, который говорит, что самая большая радость, это не когда ты даешь 2 куска мяса, а когда ты предлагаешь 2 разных куска на выбор. Это высший способ уважить человека. Это большой секрет в шломбайте, в семейных отношениях, что когда ты предлагаешь выбор, ты показываешь уважение. Да, ты предлагаешь, какой тебе больше хочется, какой тебе больше нравится, что тебе положить.
Еще какой?
И так говорит Ральбаг, это комментарий Ральбага, что он предлагал ей, он Пнине он клал, а Хане предлагал. И тут, конечно, возникает вопрос, как можно выделять. Помните, это же знаменитый Раби Лазар бен Азария, который говорит, что нельзя выделять одного ребенка среди других. Из-за этого произошло, в принципе, все плохое, что произошло с нами, происходит с нами до сих пор. И тогда, конечно, вопрос, как можно было выделять Хану. Это же, по сути, он только ухудшал дальнейшую катастрофу, которая описывается, что она одна доводила другую до слез. Да, Пнина доводила Хану до слез. Получается, как Эли мог быть катализатором этого, как Эль-Кана мог быть катализатором этого процесса, если он был великим праведником, который удостоил весь еврейский народ. Так здесь на самом... Что?
Он, по идее, не выделял ее.
Написано, что выделял. Напрямую прямым текстом написано, что он выделял. Вопрос, как он мог выделять? Ведь он делал хуже, он ухудшал отношения в семье. И он, по сути, он терял возможность дать Пнине некое эмоциональное удовлетворение. Да, Пнина чувствовала себя вторичной в этот момент. Это очень тяжело, когда тут же дело не в ребенке. Жены – это не дети, правильно? Написано, что нельзя ребенка выделять. Дело не в этом. Если у человека есть две жены, да, это, мы ему не завидуем, конечно, во-первых. Но кроме этого, неделю назад мы обсуждали, что что иметь больше одной жены считалось недостойным серьезного человека в те времена. То серьезные люди не имели больше одной жены. Но это было исключение, мы объясняли почему. Так вот, на самом деле здесь мы видим, что проблема не выделять именно ребенка, проблема выделять, когда тот, от кого зависит, выделяет среди тех, кто от него зависит, кого-то одного. Вот это проблема. И тогда действительно непонятно. И очень интересно, что я много лет назад слышал своего учителя объяснение, как, почему Яаков выделял Йосефа. То есть он оказался в результате неправ, но почему он это сделал? Он же был очень мудрый, он был праотцом. Почему Яаков это делал? Так там было, помните, мы с вами говорили на уроке, что Яаков хотел компенсировать Йосефу нехватку мамы. У всех детей была мама, ну, кроме Беньямина. Но Беньямин был так младшим, у него все было, он все получал. У всех была мама, у Йосефа не было мамы. Поэтому хотел компенсировать. И вот есть очень интересное объяснение, которое Ялкут Шимойни здесь приводит в 77-м намеке. Помните, Ялкут Шимойни – это не главы, это намеки. Намек номер 77. Так Ялкут Шимойни говорит, что... Она была настолько был нарушен баланс, потому что у нее не было детей, что он компенсировал отсутствие детей выделенным отношением. То есть, по сути, он повторял идею, которую повторял то, что делал Яаков. Но интересно, что результат был другим. Разрушительного результата здесь уже не было. Это я на самом деле сейчас думаю только. Да? То есть получается, что мотивация у Яакова и Эльканы была одинаковая. Они хотели компенсировать крен некий в жизни. Один у Йосефа, а второй у Ханы. Но при этом Яаков, это поведение, оно разрушило нанесло огромный ущерб еврейскому народу. А у Эльканы мы не видим, что это к чему-то плохому привело.
Если да. Он ее не поддерживал.
Может быть, да, но вопрос, как он компенсировал это Пнине. Да, то есть, если бы не поддерживал, может быть, было бы хуже. У меня есть идея, как это объяснить. Но это очень свежий вопрос, я хочу оставить его открытым. Теперь, Хану он любил. На Хану он любил, а Всевышний закрыл ее нутро. И вот, говорит дальше пасук, что вехиаста царата гамкас. Ее соперница последовательно выводила Хану из себя. Последовательно выводила ее из себя. Да. Бавур ир има. Для того, чтобы она молилась. Значит, зачем она это делала? Написано, что она выводила Хану из себя, потому что у нее не было детей. И она плакала. И она повторяла это еще раз. Она снова плакала. Более того, Мидраш говорит, что... Как она это делала? Там проблема была не только когда они приезжали в Шило. Амар Раби Нахман бар Аба. Это Псикта, Писка 43. Мидраш говорит, сказал Раби Нахман бар Аба, когда Пнина просыпалась утром, она говорила Хане, почему ты не моешь своих детей? Вот я мою моих детей. Твоим детям пора в школу, она говорила. Когда 6 часов пробило, и надо было забирать детей из школы, она говорила, почему ты не встречаешь своих детей из школы, вот я иду их забирать. И когда раздавали порции, да, то Пнина говорила, ее детям тоже нужны порции, мясо. Да, и понятно, что Хана, она не ела. Ну, почему она не ела, это на самом деле понятно. Есть, кстати, отсюда тоже учится интересная вещь, что она настолько сильно плакала, что она не только не могла есть, ей не нужно было есть. Есть правило, которое говорит Медраш Теилим. Есть пасук в Теилим. Хайтали димати лехем. Моя слеза была мне хлебом. Так написано. И Медраш Теилим говорит, отсюда мы учим, что горе насыщает человека. Такое есть правило. Горе насыщает человека. И поэтому Хана всегда была сытая. Она была сытая, ей не нужно было вообще, питаться ей не нужно было. Ну, теперь тогда нам совсем сильно нужно объяснить Пнину, учитывая то, что Рав Хаим Шмулевич в своих уроках называл ее полной праведницей. У нас очень сильный диссонанс возникает. Значит, во-первых, объясняют наши комментаторы, на самом деле есть... Начнем с Гмары Баба Батра. Гмара в Баба Батре на 16-м листе говорит такую фразу. Сатан у Пнина лешем шамаем нитковну. Сатан и Пнина имели в виду во имя небес. Сделали то, что они делали. И Сатан, и Пнина во имя небес. Теперь...
Что? Они делали во имя небес, но они не до конца осознавали, что они делали во имя небес.
Пнина делала во имя небес по одной простой причине. Она считала, что Хана не имеет права плакать. Почему она не имеет права плакать? Потому что она должна принимать свою долю в любви. А свое горе нужно в специально отведенном для этого месте проливать перед Всевышним в молитве. Но сидеть за столом и не есть, и отравлять атмосферу в доме, показывает недостаток битахона, уверенности во Всевышнем, и из-за этого у тебя, может быть, и только из-за этого и нет детей. Значит, по-прежнему это звучит очень тяжело. Но на самом деле мы видим, что и Сара, и Ривка, и Рахель, у них не было тоже детей, правильно? Да, так Псик Тарабати говорит, что сам Элькана говорил своей жене, почему ты плачешь. Мы не находим, чтобы Сара и остальные праматери плакали. Написано, мы не находим, чтобы они плакали. А ты сидишь и плачешь весь день и не ешь. То есть у Эльканы не была претензия, что она плачет. Человек, когда ему плохо, это нормально, что он плачет. Но у нее была претензия, что плач лишает ее сил и не позволяет ей есть. И мы сейчас чуть позже вернемся к вопросу еды. Это очень важный показатель. Еда – это признак душевного спокойствия. Так вот, у Пнины была вот такая же претензия, как и у их мужа. Что ты позволяешь горю себя уничтожать. Ты позволяешь горю себя есть. На самом деле, да, твои эмоции, они должны направляться в определенное русло. А ты этого не делаешь. Ведь тот, кому плохо... Он должен принимать свой суд с любовью. А если ты весь день плачешь и страдаешь, значит, ты принимаешь без любви. Кажется, что это очень далеко. Но здесь это уже начинает очень сильно напоминать людей, которые мы встречаем постоянно. Значит, здесь две точки. Во-первых, есть очень сильная субъективизация эмоций. Да, это первая ошибка Пнины, которую мы здесь видим. Она считала, что если человек испытывает какие-то эмоции, то эти эмоции, они должны всегда управляться. И если им нет обоснований, то они должны прекращать свое существование. То есть эмоции должны управляться разумом. Соответственно, если для эмоций нет обоснования, которое разум признает, значит эмоция сама по себе не имеет права быть. Мы видим здесь, что Пенина была наказана за это все. Мы будем учить дальше. Я думаю, что за каждого ребенка, который рождался у Ханы, умирало два у Пнины. Ханы родилось 5 детей, а мы знаем, сколько было сыновей у Пнины. У нее как раз было 10 сыновей. Пнина потеряла все в результате этих событий. Каждый ребенок у Ханы рождался один, у нее умирало двое. Первая проблема, которая здесь нас интересует, это то, что учит нас, что эмоции человека объективны, по определению объективны. Если человек что-то испытывает, какие-то эмоции, может быть, причины для этого не объективны, может быть, он страдает ерундой, и у него тараканы в голове. Можно много еще разных фраз сказать, расхожих. Но если человек что-то чувствует, ты должен относиться к этому, как для тебя это объективно. Ты должен относиться к чужим эмоциям, как к реальности. Если человек чего-то боится, да не бойся, ерунда! Или что ты страдаешь, ты все выдумал. Это никогда не помогало и не поможет. Но не то, что это не то, что даже не помогает. Это девальвация. Это аннулирование того, что человек ощущает. Эмоциональный мир человека для тебя должен быть объективен. И эту идею мы находим с завидным постоянством у наших балей мусар. И когда дальше Пнина вот это вот сделала первую ошибку, она субъективизировала чужие эмоции и позволила себе не относиться к ним как к реальности, следующая ошибка была очень логичное продолжение. Она приступила границу, она нанесла страшное оскорбление. Почему? С хорошим намерением, с хорошей целью. Она нанесла страшное оскорбление с хорошими намерениями. «Ведь я желаю ей добра!» Эта фраза уже нам с нами говорит, правда, очень сильно. Сколько недобросовестных родителей, тещ, свекровей, братьев, сестер, детей совершают эту ошибку постоянно. Ведь я для нее стараюсь. Я желаю ей добра. Эбхаим Шмулевич говорил так. Пнина была праведницей. Она очень сильно хотела, чтобы у Хана были дети. Но когда она сделала... ошибка, которую она сделала, состояла в том, что понятие кавана релевантно только в отношениях с Богом. Кавана – это что ты... Какое у тебя намерение? Что ты имеешь в виду? Это релевантно только в отношениях с Богом. Когда ты ведешь себя с другими людьми, так или иначе, понятие кавана не существует. Не имеет никакого значения, какое у тебя намерение. Если то, что ты делаешь, это за гранью, если то, что ты делаешь, это обижает человека, обижает в его субъективном глупом мирке для тебя, понимающего и великого. В его мире он вот воспримет это так. Если ты его обижаешь, в результате, если ты вызываешь у него гнев, горечь, стыд, слезы, то это... И твое намерение уже не имеет никакого значения и перед Всевышним не засчитается. Даже как оправдывающий фактор. Не засчитается. Так говорил Эбхайм. Человек, который обижает другого, он засовывает руку в огонь, говоря, я имею в виду, что рука не сгорит. Я засовываю на условии, что рука не сгорит. Это софистика, это глупость. Да? То же самое здесь. Он говорил отсюда, это одно из доказательств. Что бен одум лехавейрой досис файр. Так говорил Рэб Хайм. Отношения между людьми – это огонь. Если ты кого-то обидел, не имеет никакого значения, что ты сделал это для него же. Люди не имеют права обижать других для их же блага. Понятие для твоего же блага существует только у Всевышнего с людьми, но это нас не интересует и не должно интересовать. Ну, в рамках других людей сейчас, да, мы говорим. Это понятие ради его же блага существует то в отношениях родителей маленьких детей. Маленьких, пока есть заповедь их воспитывать. Когда ребенку уже нет заповедь воспитывать, нет понятия для его же блага. Нет такого. Надо уже считаться с ним как с реальностью. Чужие эмоции всегда объективны. А Пнина считала, что нет. И она считала, что если я ее сейчас доведу до конца, Вот тогда она восплачет и возмолится как следует, как полагается, и вовремя, и в правильном месте, и в правильное время. И вот это вот было очень страшной ошибкой. Очень страшной ошибкой. Элькана не протестует. Элькана не протестует.
А он все это видит, да?
Да.
Ну, в смысле, это не скрыто, а это прям вот...
Мы это видим из текста. Он написано, что когда Пнина ее обижала, то Элькана... Можно сказать, что он не видел, как она ее обижала, но он видел, как она плакала. И он сказал, зачем ты плачешь? Ведь он знал, почему она плачет. Ведь я лучше тебе, чем 10 сыновей. Это утешает? В принципе, это не утешает. Потому что понятно, что муж сыновей, муж детей никогда не заменит. Правильно? Да. Но это показало, что Элькане это важно. Да, здесь есть те, кто почему-то учит, что Элькана должен был там укротить Пнину, поставить ее на место. И Хане он должен был... Я не знаю, что он должен был с Ханой сделать. Но комментаторы здесь смотрят на это совершенно по-другому. Они смотрят на Элькану наоборот, как мужа, как человека с участием. Да, как человека, который... Но он хотя бы попытался. Он хотя бы... Ему было важно, ему было больно, что он оплачивал. Он хотя бы попытался хоть что-то ей сказать, хоть немножко улучшить ее настроение. И мы видим следующий пасук. Это «Ватакам хана ахре ахла бешило, вахре шато». И встала хана после того, как она поела в шило, и после питья, не написано, что она пила, написано после того, как пили. То есть Гмара в Ктубот говорит, что она не пила сама. «Вели акоэн ешева алькисе». А Эли Коэн сидит на стуле у косяка храма, да, Всевышнего. То есть мы видим, что хана все-таки поела. Она послушала Элькану, и она поела. И именно вот в этот раз, когда эта история происходила, говорит Радак, она прервала свой пост. Точнее, вот эту вот свою сытость горем она прервала. И она поела. Ее горечь никуда не делась. Но то, что она поела, дало ей силы продолжать и сделать какое-то новое действие. А что ей дало силы? Что в этом году отличалось от всех остальных лет, когда Пнина ее доводила до истерики, хана плакала, что они сидели? Что изменилось? Почему именно сейчас она встала и пошла? На самом деле, по тексту даже просто можно посмотреть, что изменилось? Что Эли вдруг ей это сказал? Она почувствовала себя важной. Она почувствовала, что она кому-то нужна. Элькан? Я прошу прощения, да. Я читал Элькан, Элькана, да. Элькана ей сказал, конечно. Или еще пока ей ничего не сказал. Элькана, муж. Что муж сказал ей, да. Что ты плачешь? Я с тобой, я рядом. Я лучше, чем 10 детей. Я с тобой всю жизнь буду. И сразу написано, она поела и пошла молиться. Каждый год она не ела, она не шла. Каждый год она не ела и не шла молиться. Она сидела, плакала. Но здесь она встала и пошла. Вот мы видим, что мы видим отсюда очень-очень... Это может быть простая вещь, да? Но, простите, если простая, но прямо нас учит этому книга Шмуэль. Она учит нас такой вещи, что если ты хочешь кого-то поддержать, если ты хочешь, чтобы кому-то было лучше, не нужно ради его блага до чего-то его доводить. Нужно просто его поддержать. Просто дать почувствовать поддержку. Я с тобой, я рядом, я никуда не денусь. Вот это то, что было нужно. Это огромный контраст между тем, что делала Пнина, и тем, что делал Элькана. И Элькана, он, по сути, нейтрализовал этот яд, который создала Пнина, и дал силы, дал мотивацию своей жене жить дальше, просить дальше, хотеть еще чего-то. Потому что самое страшное, это когда человек в этом состоянии уже ничего не хочет. Элькана дал ей понимать, что она кому-то нужна. Когда человек в горе, им очень помогает понимать, что он кому-то нужен. Но это нужно любым людям в момент слабости.
А может быть, он это сделал именно в этот раз, а предыдущие разы, может, дело не доходило до этого?
Это то, что мы говорим. Что именно в тот раз, когда Элькана это сказал, она поела. Это очень простая вещь, но она вот скрывается как-то немножко за простым смыслом, простым значением. Шкоях.